И снова здравствуйте, дорогие товарищи. Проект «Эра» вновь приветствует всех своих зрителей и слушателей. У микрофона Кирилл Рычков, режиссер эфира Михаил Симутов. В студии со мной уже известный вам экономист-кибернетик Александр Пастухов. Александр Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
И человек, который открестился от слова «легенда», хотя за последние два дня человек пять, наверное, с кем я его обсуждал, именно так его и называли, Алексей Недорин. Алексей Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Коллеги, я тут, так сказать, немножко пафосно к себе, позволю себе так вас называть, хотя я половину того, что вы говорите, не понимаю, но я очень хочу разобраться. И, собственно говоря, зритель-то наш хочет не меньше, и поговорить с вами вот хочу о чем. В последнее время очень много говорится о суверенитете, технологическом суверенитете, цифровом суверенитете. В контексте с начала СВО стали говорить еще больше. Но, как выяснилось, мало кто вообще понимает, что такое суверенитет в этом контексте. То есть я-то вот уже благодаря Александру Владимировичу стал человеком чуть-чуть более образованным, чем наш среднестатистический зритель. Поэтому я уже понимаю, что суверенитет – это не про то, что мы должны производить все сами. Ну вот, собственно говоря, чтобы, так сказать, не проговаривать все за вас, с этим вопросом, Алексей Евгеньевич, к вам в первую очередь и обращусь. Что такое суверенитет, особенно вот в цифровой его части?
Ну, то есть, все-таки мы говорим о технологическом суверенитете.
Да.
Потому что в остальных суверенитетах я, безусловно, не специалист. Ну, давайте просто начнем с некого примера, который должен быть понятен. Вот, например, там, мы делаем там, хорошие танки или самолеты, да? Но и делаем мы их на некоторых станках. Вопрос. Если мы эти станки покупаем, у нас есть технологический суверенитет? То есть, что это означает? Что, ну, например, вот сейчас пропадут все там, дружественные страны, условно говоря, или вообще все остальные пропадут, мы сможем делать самолет? Да? Или все вокруг враги, а мы, тем не менее, сможем делать самолет? Если мы станки покупаем эти и сами не умеем их делать, то значит мы не сможем делать самолеты. У нас нет технологического суверенитета. Если мы умеем делать станки, а желательно при этом уметь делать те станки, на которых мы делаем эти станки, на которых мы делаем самолеты, все, тогда все нормально. Возникает, конечно, вопрос, где этот суверенитет кончается, типа, а сталь мы тоже должны сами выплавлять для станков, которые там, в доме, который построил Джек? Ну, наверное, нет. Но, тем не менее, это...
Как нет?
Ну, может, да. Нет, я не специалист в выплавлении стали, поэтому не знаю. И это как бы вот реальный совершенно в реальном мире. Теперь, если мы уйдем в цифровую область, в область программирования, то там картинка, по сути, точно такая же, только она не столь очевидная. Ну, например, у нас есть цифровые станки, которые по некой программе делают детали. Вопрос... С помощью чего мы разрабатываем эти программы, которые делают эти детали? С помощью некоторого САПРа, системы управления, системы проектирования. Этот САПРа мы покупаем? Если да, у нас нет технологического суверенитета. И как показывает пример СВО, перекрытие лицензии делается щелчком там, какой-то кнопки, да, с той стороны, и у нас нету САПРа. И мы не можем делать... Да, у нас есть по-прежнему есть станки, но эти станки превратились в железку, которая, на которой нельзя ничего нового сделать. Дальше в действительности. А вот этот САПР, хорошо, у нас есть свой САПР. Мы его делаем. Мы его сами сделали. А теперь следующий уровень. А с помощью каких инструментов мы САПР сделали? Мы же САПР – это программа, которую кто-то написал. Какие инструменты были использованы для того, чтобы писать этот САПР? И не могут ли нам перекрыть теперь на более низком уровне, да, перекрыть те программы, если мы их покупаем? Получается, что если мы хотим делать технологический суверенитет, у нас должны быть наши средства производства как в реальном мире, в станках, так и в цифровом мире. Мы должны уметь делать... У нас должны быть инструментарий, с помощью которого мы уже будем делать эти же инструменты, следующие инструменты уровня, на них проектировать детали, на них делать самолеты. Вот где-то есть та точка, до которой мы должны сами все уметь. Не обязательно делать все, как бы всегда, но уметь точно должны.
До какой точки мы сейчас обвалились?
Ну, трудно сказать, до какой точки мы обвалились сейчас. Важно то, что мы сейчас начинаем осознавать те базовые моменты, которые нужно осознать вообще давно и понимать, откуда вообще начинается наш технологический суверенитет. Но речь не только о технологическом суверенитете, речь идет и об экономическом суверенитете. Ведь мало кто понимает, что цифровые платформы, которые сегодня определяют во многом маржинальность бизнеса и доходы миллионов людей, возможность их пользоваться товарами и услугами, там, хорошего качества или не очень хорошего качества. А все эти платформы, они строятся с помощью каких-то инструментов. И эти инструменты, они достаточно устойчивы, в отличие от платформ. То есть, платформа сегодня одна, завтра вторая, ее можно переписать. Но вот инструменты, которые лежат в основе этой платформы, они могут существовать десятилетия. И вот эти инструменты на самом деле могут в конечном итоге определять, вот эта платформа будет экономически эффективна, а вот это нет. Вот это может быстро приспособиться к изменяющимся условиям, а вот это не может, и поэтому она должна уйти с рынка. И здесь вопрос гораздо глубже. Здесь вопрос в том, а что определяет долгосрочную конкурентную возможность побеждать на рынке или обеспечивать нашу эффективность, или в некоторых случаях вообще работоспособность. Потому что, когда мы говорим, например, о таких вещах, как операционные системы, на телефонах ли, или которые обеспечивают нам доступ к информации, все эти операционные системы в конечном итоге разработаны с помощью определенных инструментов, языков программирования, компиляторов. А здесь, вот, насколько я понимаю, сегодняшнюю систему там, работы с безопасностью, сами языки программирования, им уделяется мало внимания компиляторам, а это огромное поле точек уязвимости.
Компилятор и язык программирования – это одно и то же?
Это разное. Вот я думаю, Алексей здесь более подробно расскажет, в чем разница и почему она есть.
Ну да, разница существенная. Язык программирования – это просто именно язык, как русский язык. Да? Это, естественно, более формальный язык, ближе к математике и так далее, на котором пишется программа.
И она пишется... В языках разная грамматика. Есть разная попроще, грамматика. Есть посложнее.
Да,
я
понимаю,
что
грамматика.
Здесь та же самая ситуация, да. Только тут не грамматика, а логика.
Ну да, все верно, да. Мы говорим, что разная семантика, то есть смысл, вкладываемый в конструкцию, но можно сказать логика. Вот. Компилятор же – это программа, которая переводит текст, написанный на языке программирования, написанный человеком, да, или не обязательно человеком, не во всех случаях, в то представление, которым его может исполнять машина. То есть это посредник, это переводчик.
Это программа.
Компилятор – это программа, это переводчик, который переводит текст, написанный на языке, на язык процессора, на язык железа.
А язык железа, он везде одинаковый?
Нет. Их много.
У каждого процессора свой язык?
Ну, точнее так, есть семейство языков. Вот когда мы говорим, например, процессоры ARM, процессоры там RISC-V или процессоры там Intel x86. Это вот семейство процессоров. Семейство процессоров язык один или почти один. Ну, то есть диалекты есть, да, скажем. Но их много.
Я почему спрашиваю? Я вот уже полгода безуспешно, к сожалению, для себя пытаюсь вникнуть в масштаб того, чем занимается Александр Владимирович в части вот, среды, наверное, да, правильно говорить, ГТС. Вот. И до сих пор для меня пока это темный лес. И, соответственно, мне бы хотелось, чтобы мы хотя бы на опушку вместе со зрителями вышли и, соответственно, мне объяснили. Вот если... На пальцах. Вот язык программирования, он же где-то должен, то есть его же нельзя просто отдельно написать и ни к чему не приложить. Вот это то, к чему его прикладывают, это и есть система ГТС, о которой говорит Саша?
Слово «прикладывает» тут как бы можно понимать в двух смыслах. Сам по себе язык, естественно, ничего не значит. Как бы это просто возможность написать некий текст, и его другие, например, могут прочитать, да, на этом языке. Да. Для того, чтобы язык можно было использовать, должны быть сделаны инструменты, которые... вот один из инструментов – компилятор, который подготавливает его к работе. Да, то есть, ну, не знаю, как с чем это сравнить-то. Но вот сейчас, чтобы наш разговор услышали, должен быть инструмент, который запишет это в видеофайл, да, выложит его куда-то на сервер и так далее. Вот нужен набор инструментов, которые позволят другим смотреть этот ролик. Угу. Вот точно так же, для того, чтобы программа могла работать, написана на языке программирования, нужно ее перевести через последовательность инструментов, применить к ней последовательность инструментов, после этого она будет работать. Там на телефоне появится картинка и так далее. Это, вот, это то, что нужно, это именно инструментальная часть. А вот теперь, что касается применения, теперь вот в GTS можно на этом языке написать то, что нужно GTS для того, чтобы работать. Да, то есть это как бы целевая задача. Не знаю, состояние ли это просто как-то вот на пальцах показать. Но, ну, вот там пример с какой-нибудь, не знаю, опять же, с инструментарием, да, который тут мы говорили до разговора, что есть ручная пила, есть механическая пила, бензопила. Бензопила работает значительно лучше. Пилить-то мы будем лес, что той пилой, что другой. Но разный инструментарий нужен для того, чтобы сделать простую пилу, нужен один набор инструментов и бензопилу. Другой набор инструментов, а бензопиле еще нужно, чтобы нефтепровод был и так далее. Да? Но зато она быстрее пилит. Вот когда мы говорим про ГТС, мы говорим про пилить.
Про скорость пилить.
Ну, нет, про вообще про саму пилку, про процесс. Мы хотим пилить и на выходе получить результат какой-то пилки. Там стол или там тепло в доме, да? Вот для этого, мы же для этого пилим. А я говорю, сложно, да, не знаю.
Да, можно, отлично, можно в этой метафоре остаться. ГТС – это пила или пилорама? Ну, то есть…
ГТС – это стол, который выпилили с помощью этой плиты, ну или там, не знаю.
Ага, он одновременно в нескольких ипостасях. С одной стороны, это верстак.
Как триединый бог.
Верстак, на который выпилили с помощью пилы. А с другой стороны, на этом верстаке процесс пиления продолжается, но это только уже более прикладные изделия. Там, например, там столы, табуреты, которые поставляются уже людям.
Я, видимо, залез на ту область, которую даже зрителю не надо. Давайте вернемся к аспектам вот именно суверенитета. Как понятно, мы сейчас предельно заинтересованы в том, чтобы самолеты делать от и до самостоятельно. Танки делать от и до самостоятельно, и список, что называется, прилагается. Как мы выяснили, для того, чтобы это все организовать, нужно, соответственно, самим производить станок, на котором все это происходит, б, производить программное обеспечение, которое обслуживает этот станок, и, если я правильно понимаю, самостоятельно производить среду, в которой производится это программное обеспечение. И есть еще за средой что-то? Или для обывателя достаточно остановиться на среде?
Если вот хотя бы это будет понятно уже, то есть это уже большое достижение. Потому что дальше начинается куча различных деталей, достаточно серьезная математика там, и так далее. Там много-много интересных нюансов. Как сделать так, чтобы эта среда, результат работы этой среды были лучшими в мире? А мы говорим именно о том, чтобы сделать лучшее в мире, сделать решение первого уровня. Вот как мы сегодня обсуждали, кто сегодня может быть компаниями или странами, владеющими решением первого уровня.
Сейчас это только США? Или все-таки в России хоть в зародыше что-то присутствует?
Смотрите.
Кто главный?
Ну, вот я бы не стал говорить слово США. Потому что я бы сказал, что первично в этом смысле вот как минимум три американские компании, которые это Apple, Microsoft и Google, как бы всем известные, да, которые активно занимаются разработкой именно инструментальных средств. То есть они активно вкладываются в то, чтобы у них были свои собственные инструментальные средства. Они озабочены технологическим суверенитетом своим. Причем любопытный, например, факт. Например, Microsoft примерно в 2000 году начала разрабатывать свой язык программирования. И начала разрабатывать потому, что она не смогла договориться с Sun Microsystem, владельцем другого языка Java, о правильной лицензии. То есть вот Microsoft – пример движения к личному корпоративному технологическому суверенитету.
Движение, то есть не достигли пока?
Не, ну нет, они вполне… Нет, вот в том… Вот это самое действие перехода от языка, который они могли лицензировать, к языку, который они сделали сами для себя, Это и был переход к суверенитету. Дальше они сделали язык, конечно, у них суверенитет увеличился. Да?
Мы с ним, проще говоря, не из компании второго уровня стали компанией первого уровня.
Ну, можно сказать так, да. Что касается других стран или других компаний, я бы отнес к первому уровню, безусловно, Huawei китайский. Они делают сейчас все, и они очень много вкладываются именно в то, чтобы быть независимым. Да, во многом из-за санкций, во многом вынуждены, да, но они очень сильно озабочены именно технологическим суверенитетом. Среди русских компаний сейчас нет, на мой взгляд, никого. То есть у нас был JetBrains, который делал язык Kotlin, который занимался как бы своими языками и прочее. Но с началом СВО они ушли из России. Очень многие люди остались. Поэтому как бы, у нас есть люди с опытом и так далее. Я многих знаю лично, и они очень хорошие специалисты. Но я не знаю ни одного случая, который в моей области... Ну, в смысле, ни одной компании или, не знаю, института или чего-то еще в России, которая в моей области занималась бы, думала бы вот об этом уровне технологического суверенитета. К сожалению.
Здесь не могу чисто административно не уточнить, а что мешает, ну, вот на интеллектуальном уровне я понимаю, наверное, что мешает мне вот конкретно, а там же все-таки советники есть, что мешает абстрактной власти или руководству страны проникнуться важностью проблемы, на ваш взгляд?
Может быть, просто нет понимания того, что это проблема? Я не знаю, понимаете? Вот мы же...
Не, ну как нет? Вот, условно говоря, они же сейчас буквально начинают сталкиваться с тем, что не могут что-то произвести. Те же самые действительно самолеты и танки. Я уверен, что есть определенные трудности с этим связаны. Наверняка есть люди, которые приходят к ним и говорят, что, ну, слушайте, что же вы хотите? Суверенитета-то нет.
Смотрите, все это же до какого-то уровня, да? На мой взгляд, что было, что у нас было? Вот у нас, если мы посмотрим в самое начало программирования, да, или в самое начало компьютеров, а именно там в начало 50-х годов, да, то тогда Россия шла, в смысле Советский Союз, естественно, шел очень на равных со всеми остальными. У нас было... Он недавно, я тут смотрел как раз, в 1952 году Липуновым был разработан язык операторной грамматики, а в 1954 был разработан Fortran. Да, вот язык, который до сих пор существует, которому 70 лет в этом году исполнилось, который до сих пор используется. Да? Ну, то есть, и после этого было много всего. Были эльбрусы у нас, на эльбрусах были свои языки программирования, эльбрусы были сделаны для ПВО, в первую очередь для того, чтобы обеспечить наше ПВО. Да? То есть, все вот 70-е годы еще было, но дальше и уже было очень мало, потому что мы начали использовать чужие, разработанные другими языками программирования, хотя еще делали компиляторы. Вот в мое пребывание в университете в Новосибирске, это там самое начало 80-х, Новосибирск еще был таким центром, в котором компиляторы делались. Было много людей, которые умеют делать, делали, и это была часть вот того, что можно было назвать суверенитетом. Сейчас таких людей мало. И я думаю, что все основное было в том, что в 90-е годы это все очень сильно рассыпалось. Мы привыкли работать на американских инструментах. Мы привыкли, что они лучше. И очень много людей, которые сейчас, я полагаю, занимают хорошие места, ну, в Академии наук и в фирмах и так далее, они просто не задумываются. Ну, не то, что они не могут задуматься. Если бы они задумались, они поняли, что развивать эту часть надо. Я боюсь, что просто некогда думать.
А вот не могу не уточнить этот момент. А вот увеличение количества людей, которые не столько даже понимают, сколько не столько даже могут, сколько понимают вот аспект проблемы и могут к нему подойти, он напрямую связан с тем, что у нас, условно говоря, нет, перефразирую, без государства такие вопросы, в принципе, в состоянии решаться?
Я думаю, что у нас они не в состоянии решиться без государства.
То есть для того, чтобы стать по-настоящему технологически суверенными, недостаточно просто взять большое количество денег, посадить 100 Александров Поступовых в запертое помещение и получить продукт. Нужно что-то еще от государства. То есть нужна большая система подготовки кадров. Вот что требуется? Масштаб проблемы хочу понять.
Нет, теоретически, да, мы можем сказать, если взять правильных людей, посадить их и дать им много денег, они сделают. Да, вопрос, где их взять, да, да, и вы правы, вопрос начинается, игра становится гораздо более долгой, потому что вот я уже упоминал JetBrains, их проект Kotlin, когда они делали, если я правильно помню, они начали работать в 2012 году, ну, то есть 12 лет назад, да. И примерно в 2016-м они вышли на рынок с продукта. Это 4 года эта компания работала для того, чтобы выйти на рынок с хорошим продуктом, который стал всемирно известным, используемым и так далее. Вот. А те люди, которые эти 4 года работали, они действительно сейчас способны делать следующие языки. Они были погружены в эту историю. Это хорошие кадры. Но таких людей, которые способны делать такие вещи, их, ну, хорошо, если мы 20 найдем в России, да?
Да вы что?
Ну, хорошо. Может быть, 100 найдем. Может, найдем 100 по всем, понимаете?
А надо больше?
Да нет, если их всех собрать, то можно сделать один язык программирования.
А надо больше?
А надо больше, потому что, понимаете, этот как-то там на русском одно хорошо, на французском другое, на немецком третье, да, известная цитата, которую я дословно не помню. Для разных областей деятельности нужны разные языки программирования, у них разные требования. Для военных одни требования, для финансовых другие требования. Нельзя сделать один язык программирования, который будет для всех хорошим. Вернее, сделать один можно, но он будет для всех плохой. Ну, не знаю, пример. Автомобили у нас есть легковые, грузовые, автобусы и так далее. И нельзя сделать один автомобиль, который будет, не знаю, трансформер, да?
Одновременно внедорожником и суперспортивным автомобилем, да, и еще каким-нибудь дальнобойным и очень быстрым. То есть одновременно, да, эти вещи, они не сходятся. То есть есть параметры инженерной оптимизации, и поэтому у нас существуют разные автомобили. Также и в программировании. А сегодня, вот если вчера программирование это была достаточно узкая область человеческой деятельности, то сегодня любой бизнес в конечном итоге будет связан с программированием. То есть вот мир сегодня развивается там в области искусственного интеллекта, в области автоматизации, в области развития там умного сельского хозяйства, например, да, то достичь конкурентоспособности в области, например, производства яблок без программирование специальных языков программирования или инструментальных средств станет практически невозможным уже, ну, в обозримом будущем. То есть, а что такое языки программирования, что такое инструментальные средства? Вот очень был яркий пример, если помните, как появился iPhone. Вот был iPhone и первые телефоны на Android. В чем там была разница? В iPhone было меньше ядер, меньше частота процессора и меньше памяти. А пользовательский опыт, как он воспринимался, как быстро работал, какого качества были приложения, он был лучше, чем на андроиде, у которых было больше ядер, больше памяти, ну и быстрее садилась батарейка, потому что это все еще жрало кучу ресурсов. В чем разница? А разница как раз в инструментальных средствах, в языке разработки, потому что то, что сделал Стив Джобс, когда ушел из Apple, вот компания Next, и разработал Objective-C, это более эффективный именно язык программирования, инструментальная среда, который позволил делать гораздо более качественные, крутые приложения с точки зрения конечного пользовательского опыта. И вот сегодня эта грань стерлась, благодаря в том числе и разработке компании JetBrains, когда разработала Kotlin, и это сегодня стандарт для разработки под Android. То есть вот насколько важно создание инструментальной среды. А теперь мы представим, что мы будем жить в мире, в котором разработка, именно софтверная, программная, будет определять, выживет компания или не выживет. Нужно то, что она делает рынку или не нужно. Вписывается она в маржинальность или не вписывается. И вот у кого будет инструментальное средство лучшего поколения, при прочих равных условиях на этих инструментальных средствах компания будет выживать лучше, получать прибыль или не будет получать прибыль. И это будет определять, в каком месте будет страна, вот она будет в сфере производства чего-то важного, полезного и на верхнем уровне, или будет подъедать остатки с барского стола тех, кто владеет этими технологиями. Вот о чем речь. То есть это очень в ближайшей перспективе, это очень такая серьезная проблема. А что касается вот подготовки кадров, здесь смотрите, какая вещь. Вот, ну, лично из своего опыта, вот я руководил прикладным научным институтом, занимался производством средств производства для производства печатных плат. А для там, гальванического, вот, специально технологическое оборудование там, для разных видов производства. И мне в определенный момент стало понятно, что та система подготовки специалистов государственным, та система координации там, производства материалов, ну, много задач, она без государственного уровня не решается. На уровне одного корпоративного не решается. Я молчу про то, что не было возможности брать кредиты или конкурировать с европейскими компаниями просто по параметру лизинга. Да, потому что там, кредит под лизинг для сфер деятельности в Центробанке с огромным процентом резервирования, что увеличивало эту, без того маленькую ставку в два раза минимум. То есть без государственного уровня создания условий вот, для производства средств производства, там, машиностроение, это, ну, вообще была невыполнимая задача. Сейчас развивается на государственном уровне программа Минпромторг, компенсация затрат на покупку оборудования, там, на, дальше есть какие-то телодвижения, координация подготовки кадров. Вот в софтверной части это немножечко, может быть, проще, может быть, сложнее, здесь может меня поправить, потому что нет такой зависимости там, от материалов, от оборудования, то есть сегодня это доступно. То есть здесь больше. Но это тоже вопрос координации, вопрос определенной государственной политики, создания там, бюджетных мест, кого обучать, создания компаний.
Да я бы не сказал, что это проще, потому что, ну вот еще раз, вот языки программирования, да, инструменталии. Для современного языка программирования, как вот просто исторический факт, вот те, которые там 21 века языки, да, быстрее всего был сделан язык Swift компании Apple, и они прошли дорожку до версии 1.0 за 4 года. Сколько у них было задействовано людей, я не знаю, но уверен, что это число людей считается сотнями. То есть сотни. Может быть 100, может быть 200, я не знаю. И с 14 года до вот, за 10 лет, которые прошли после этого, да, они выпустили примерно 60 версий этого языка, то есть 60 обновлений. То есть это не просто вот они работали 4 года, да? Они работали сначала 4 года, а потом еще 10 лет, дорабатывая, улучшая и так далее, выпуская новые модели. То есть для того, чтобы это какой-то бизнес вложил в это деньги, у него должна быть какая-то непонятная отдача от этого, да? А языки программирования, они и инструментальные средства, они, как правило, бесплатны. Это общая практика. И эта практика идет от того же от Microsoft, от Google и от Apple. Почему? Потому что им выгодно, что люди используют их инструменты, люди пишут программы для их, на их инструментах, для их платформ. Вокруг каждой из этих компаний сообщество программистов, насчитывающих миллионы людей. Соответственно, да, они получают выгоду, не продавая язык инструментальные средства, они получают выгоду другими способами. Они вовлекают в свою экосистему огромное количество людей. Ну, вот я не знаю, вот не знаю, какой-нибудь Яндекс, не Яндекс какой-нибудь, я не знаю, им, какая мотивация у него должна быть, чтобы посадить, ну, хорошо, сначала там 10 человек на первые там, полгода, потом добавить 100 человек и 4 года платить хорошие деньги хорошим специалистам, да?
Ну как, мотивация стать Huawei. Стать Гуглом. По-моему, шикарные с финансовой точки зрения мотивации. Нет,
наверное, да.
Нет, они понятно. Же как бы несопоставимы с Яндексом. Яндекса просто, можно сказать, и не существует в сравнении с ним.
Ну, в общем, да. Ну, вот, да. Huawei, например, да, хочет, может и делает. Но они, у них модель такая, они изначально выросли на том, что они эти сотовые базовые станции сделали. Ну, то есть, по сути, скопировали 3G-станции, получили некие плохенькие, но средние, потом сделали 4G-станции, получше, стали лучше, сделали 5G-станции и стали, по сути, сделали лучшие станции в мире, да, Huawei. Uh-huh. Через 3 итерации они стали. Но для этого они эти там, 20 лет, они вкладывались в эти дела. Да? То есть это очень как бы небыстрые вещи.
Вот. У нас, хотите, менталитет такой, урвать здесь и сейчас, да, стратегию не знаю, никто не играет.
Я не знаю, может быть, кто-то играет, может, кто-то тихо сидит сейчас.
И... Я вот к вашему вот этому не знаю. Я вот сколько разговаривал с Сашей, так понял, что мир ваш, вот условных легенд программирования, он не такой уж и большой. Все вы друг друга знаете. И по большому счету знаете, что в среде вашей, по крайней мере, российском сегменте происходит. Вот даже отголосков не доносится, что происходит что-то хорошее.
У меня нет отголосков, я ничего не слышу. Я знаю, чем я занят сам.
Хорошо, в понимании, насколько все плохо. Вот вы говорите, что если очень-очень сильно прям пошкрести, можно, значит, 100 человек собрать. Эти 100 человек в состоянии нам технологический суверенитет обеспечить?
Ну, они позволят нам существенно продвинуться в эту сторону. Вообще, вам невозможно сказать, что у нас есть полный технологический суверенитет. Его всегда нету. Почему? Потому что где-то кто-то сделал еще открытие, да, у нас этого нету, да. Ну, хорошо, там у нас какой-нибудь Росатом впереди всех, да, а в каких-то областях мы не догоняем. Ну, то есть не бывает абсолютного технологического суверенитета. Ну, разве что вот как бы все страны объединятся, и на Земле все.
Ну, Советского Союза же был?
Не было. Не было?
И кроме того, и
у Соединенных Штатов нет. Ну, по крайней мере, вот ошибки Келдыша.
Нет, и у Соединенных Штатов не было полностью. Сейчас нет полного технологического суверенитета.
Безусловно, нет.
Нет ни одной страны мира, поэтому, когда вот есть такая иллюзия, что давайте у нас будут макрозоны по 500 миллионов человек, рынки, у каждой из этой зоны сегодня непонятно, как выстраивать технологический суверенитет. Они не могут быть замкнуты, потому что сегодня настолько разделение труда вот именно посредством производства сложное. Вот настолько важны большое количество технологий, что собрать их даже в Китае там, или там невозможно, или там даже в Штатах, или там крупная агломерация стран, непонятно, где вот эти границы чертить по вот этим макрозонам.
Так, ну вы же сейчас буквально разрушаете мое беспокойство. То есть, иными словами, и не надо нам никакого суверенитета или что?
Смотрите, у нас есть критические вещи, без которых мы не выживем. Да? Вот они должны быть нашими, да? Вот сейчас вот, ну не знаю, вот у нас СВО, да, если мы не делаем беспилотники в нужном количестве, не делаем для них программы нужного качества, да, мы начнем проигрывать на поле боя, терять больше людей и так далее, да. Это выживание страны. Вот здесь вот нам нужен, безусловно, свой технологический суверенитет, да. Здесь а еще... в каких-то других областях, ну не знаю, там в изготовлении айфонов, ну...
Смотрите, важна же роль России, вот какую роль она в мировом разделении труда. То есть, так или иначе, это говорит, вот эта ситуация, она говорит о разделении труда. Кто чем занимается? И вот та роль России, вот как обеспечить безопасность? Вот, допустим, есть такой остров Тайвань, да, там есть Всемирная фабрика печати чипов. Вот она сегодня набрала такую значимость и вес для мировой экономики, что это обеспечивает ее безопасность во многом. То есть, они сами говорят, мы строили TSMC, как свою козырную карту для обеспечения собственной безопасности, что от нас настолько все зависят, что никто не посмеет нас тронуть, там даже вот как-то нарушить поставки или какую-то санкцию ввести. Но это сложно себе представить, да, что против Тайваня кто-то начнет вводить санкции, и все останутся без чипов, встанут фабрики, заводы, но без этих элементов. И точно так же и наша страна может занять, вот, ну, допустим, нефть и газ, да, они заменимы просто. А вот высокотехнологичные вещи, их ну, заменять не так просто. Хотя нефть и газ тоже недалеко не весь заменимый. Может быть, поэтому там некоторые процессы не совсем логичные происходят. Да, когда, несмотря на там, санкции и так далее, все равно там нефть и газ как-то движется. Это все мы наблюдаем. Это небольшой секрет в этом. Вот. И здесь о чем можно говорить? О том, что сегодня уникальная возможность в мире, потому что в мире накоплен огромный технический долг в базовых технологиях, базовых цифровых технологиях, когда необходимость обратной совместимости для решения вот, в крупных корпорациях создала очень сложная архитектура, решения с поддержкой старых протоколов. Это все наслаивалось, создавались очень сложные архитектуры. И порой вот это все обслуживать нужны очень сложные инструменты, дорогие, требующие сотни, может быть, даже тысячи системных разработчиков, которые обеспечат инструментами для работы с этим всем наработанным историческим богатством. Но если посмотреть с другой стороны, то мы сегодня живем в других требованиях, нежели чем те требования, которые присутствовали при формировании этих базовых подходов, работающих сегодня и в айфонах, и в андроидах, и так далее, и там в маркетплейсах. И вот сегодня просматривается очень уникальная возможность обновить стек технологий так, что это все очень сильно упростится. И за счет упрощения мы получим много интересных эффектов, начиная от обеспечения безопасности и заканчивая то, что то же самое железо может работать в некоторых случаях в 10 раз эффективнее.
Но ведь ни одно, если я правильно понимаю, из текущих приложений на этом новом стеке работать уже не будет.
Да, будут новые приложения, и здесь возникает вопрос.
Вот я прошу прощения, что перебиваю, просто для понимания. Это является тормозом для начала разработки этой?
Это не является тормозом, это является преимуществом. Сейчас объясню,
почему. Нет, то, что преимуществом, понимаю. Я имею в виду то, что до сих пор никто не сел наконец-таки за это.
Да. Потому что накопили огромные целые экосистемы, которым нужно поддерживать старые технологии обязательно. Вот это называется обратная совместимость. И для крупных компаний даже первого уровня тронуть этот слой – это очень большие риски. Они вот Huawei там трогает этот слой, потому что она молодая компания, она там вот новые там свои операционные системы разрабатывает. Ей немножко проще. А можно пойти еще более фундаментально и сделать новый базовый стек, ну, если понимать, как это делать. То есть это действительно это не такая трудоемкая задача, но это очень интеллектуалоемкая задача. Это нужно иметь доступ к серьезным школам, серьезным традициям написания инструментальных средств, написания операционных систем. Таких традиций вот сегодня, их ну, очень мало где есть.
У нас есть?
У нас...
И вот у нас есть, какой, ну, в каком-то смысле он есть, Касперский ООС, да, то есть что-то есть, что-то разбросанное есть. Я вот хочу дополнить, что 2 года назад я как раз писал статью, которая называлась «Интенсивное программирование в цифровой экономике». И я в ней как раз вот тезис, который сейчас Александр высказал, писал, что у нас сейчас идеальное время для того, чтобы перейти от экстенсивного программирования к интенсивному. Да? Вот как было экстенсивное земледелие, потом пошло интенсивное земледелие. Да? То есть вот сейчас, то есть когда меньше народу работает, да, больше урожай с каждого там гектара или чего там собирается, да, то есть... вкладывая меньше ресурсов, мы получаем больше выдачи.
Метафору вот. Понял. Вот теперь вот. Попробуйте суть. В чем все-таки идеальность этого времени?
Идеальность этого времени как раз во многом в том, что мы вынуждены что-то делать. Да? Потому что вот почему Huawei делал свою операционную систему, которая называется Open Harmony. Ну, потому что им очень сильно перекрыли американцы санкциями другие вещи. Они не то, что они с радостью, я думаю, пошли на это, они были вынуждены делать. Нам или уходить из бизнеса, или делать свое. Да? Мы сейчас находимся всей страной примерно в этом же положении. Мы что нам перекроет следующее, мы не знаем. Да? То есть Microsoft нам перекроет Windows или не перекроет Windows. Да? Ну, понятно, что там вероятность этого мала, но она есть. Что мы останемся без чего-то, без андроида, да? Вообще. Просто вот все телефоны возьмут в прекрасный момент и потухнут.
Тогда вот такой вам вопрос. Мы вот с Сашей, опять же, много раз обсуждали этот вопрос. О буквально смешной сумме денег идет речь на разработку вот системы, о которой он говорит. То есть буквально там о 20 с небольшим миллионов долларов. То есть для IT-сферы, ну, копейки. Почему не находится в российской компании, которая это профинансирует? Дураки или что? Или дороги? Кто?
Я, к сожалению, не имею отношения к высшему уровню этих компаний. Не знаю, что там происходит.
Хорошо, дополню вот другой декорацией этот же вопрос. Я вчера у нашего общего знакомого Андрея Николаевича Чеснокова спросил вот какую вещь. Я говорю, вот если представить себе, что денег мы все-таки нашли, Вот. И Саша со своим, значит, вот цифровым спецназом за 3 года эту штуку написали. Могут, спросил его, у нас быть проблемы с имплементацией этого? Нет, что ты сказал, он это продукт, который ну, тут же схватят. А если вот настолько очевидно, что то, что Саша со своей командой способен создать, столь гиперэффективно, гипернужно, гиперполезно и стратегически важно не просто для отрасли, а для страны, почему никто этим не занимается?
Я, честно говоря, как раз сильно скептически бы отнесся к тому, что это схватит. Ну, потому что, смотрите, любой переход на новый продукт, особенно если он существенно другой, да, даже если он гораздо лучше, требует, требует, во-первых, как бы смелости, да, безусловно, от тех, кто этим управляет, да, а второе требует затрат и обязательно, вот, ну, как дурацкое слово, которое я не люблю, выхода из комфортного, как там говорят, из зоны комфорта. Да? Потому что ты делал, у тебя компания, которая там всегда писала на этом, у тебя есть, скажем, 100 человек, да, которые умеют писать на вот этом языке старом. Вот приведу свой пример. Теперь говорят, на новом языке, если вы будете писать, вы получите там, там типа, не знаю, 20%-ную ускорение, там, надежность и так далее. То есть, ну, как бы в деньгах это будет, там, скажем, 20% выигрыша. Да? Но теперь надо что сделать? Теперь 100 человек надо убедить переучиться, да? Чтобы они переучивались. Они же тоже не очень жаждут. Им все хорошо, у них зарплата идет, все спокойно. Да?
Ну, если я правильно вас понял, год дискомфорта и дальше захват рынка.
Ну, хорошо бы.
По-моему, журавли стоят.
Я не знаю. Свечи.
Здесь вопрос ну, правильный. То есть, в первой части ответа я бы ответил, почему так долго ищутся партнеры, способные это профинансировать. Первая причина – это сложность. Вот тема, о которой мы говорим, способны понять и проникнуться, насколько это реалистично, вот нереалистично. Это... Не у всех есть время, желание вникать в суть. Это первая часть. Вторая часть, конечно, из-за 20-30, даже 50% никто часто переходить не будет. А вот если мы говорим, что эффективность возрастает в 10 раз создания, тут игнорировать будет крайне сложно, потому что как только конкуренты начнут вносить изменения в свои решения в 10 раз быстрее, их качество платформ начнет расти в 10 раз быстрее, а еще они перестанут падать так часто и так далее, и так далее. Тут хочешь не хочешь, придется перейти. Потому что ты либо теряешь свою конкурентоспособность, либо переходишь на новую технологию. Это не раз так было. Это как вот с микропроцессорами. Вот перешли там на 3 нанометра. Да, вот, и попробуй сейчас Intel их догони со своими фабриками 10 нанометров, они вот, терпят убытки. Хотя компания там производила процессоры 50, ну, десятилетиями и была в топе. А сегодня она терпит колоссальные убытки, потому что не смогла вовремя перейти на новый техпроцесс. Здесь, ну, мне кажется, будет точно так же.
Я думаю, что тут есть проблема замкнутого круга в действительности. Да, я, кстати, побоялся сказать 10 раз, хотя думаю, что переход на технологии, на вот те, которые там я вижу, Александр видит, а там не 10, там как бы 10 минимум раз.
Я скромно так
это вот я оцениваю. Понимаю. Но при этом вот теперь у нас есть замкнутый круг. Для того, чтобы показать людям, что это дает 10 раз, это надо сделать. Да? Кто поверит на слово? Ну, хорошо, вот мы такие красивые, умные и так далее. Да? И приходим и говорим, вложите у нас хотя бы те же 20 миллионов долларов, и через 3 года... Да? Не через 2 месяца, не через год, вы получите вот такую оценку. Ну, я не знаю, но, скорее всего, мы будем выглядеть обычными мошенниками, которые, ну, хорошо, у нас за спиной там есть какие-то проекты сделанные, да, как бы не совсем мошенники. Но почему нам должны поверить?
Это звучит слишком круто, чтобы в представлении многих бизнесменов быть правдой.
Да.
Вот, и это одна история. Вторая история. Всех научили, благодаря Сколкову, что должно быть MVP. А вы покажите в минимальный жизнеспособный продукт за 3 месяца и за 3 копейки. чтобы мы могли оценить, работоспособна идея или нет. А здесь все MVP, это есть вся система, это есть 3 года. Ну и, соответственно, это разрыв шаблона, потому что это не прикладные решения на готовых инструментах. Это когда ты долго-долго точишь пилу, зато потом валишь лес так, что кто 3 года назад со старой пилой стартовал, они далеко сзади окажутся, ну, через 5 лет.
Но суперпилой же?
Ну, вот суперпилой, да. Вот задача донести, что есть такая возможность в сегодняшнем мире построить суперпилу. Так получилось. Это вот это не наша заслуга, что мы можем сделать такое решение. Это состоит в том, что конъюнктура сложилась так, что в стремлении охватить рынок, вот этот time to market, вот эти подходы MVP и так далее, сформировали технический долг, потому что никто долгое время, годами не хотел заниматься вот этими базовыми проблемами, в том числе и в крупных корпорациях. Они идут туда, это все равно диалектика. И тот же Huawei, он очень много сейчас внимания уделяет, как создание новых инструментальных средств, и они видят эту неэффективность. Ну, бизнес, что это такое? Это когда ты находишь неэффективность, делаешь продукт, это неэффективность решаешь. И получаешь какое-то время прибыль. Вот создание таких инструментальных средств, таких управляющих систем, про которые мы говорим, это создание конкурентоспособности и рентабельность бизнеса на десятилетия вперед, вот исходя из опыта.
Есть еще один вопрос обывателя. Вот смотрите, вот вы приводите Google, Microsoft и Apple как таких трех транснациональных гигантов, которые управляют сейчас тематикой. Правильно ли понимать, что на определенном этапе останется только один? Это предварительный вопрос, тут достаточно односложного ответа.
Я думаю, нет никаких оснований так считать.
То есть, иными словами, конкуренция в этой области будет всегда. Даже если мы выйдем, вот мы государство или там, мы компания, тут не конкретизирую, с своей сферой, средой ГТС, мы просто станем четвертыми. Правильно?
Здесь надо понимать такую вещь, что мы же строим не просто ГТС, да, это как инструментальное средство для создания там, платформ, например, да, ну и много чего. Но речь идет о том, что вообще-то нужно говорить о стандартах, потому что сегодняшний интернет-страниц, он создавался для обмена научной информацией в достаточно доброжелательной среде. А мы сейчас повесили на него экономические процессы с определенными агрессивными моментами, да, там, вплоть до того, что у нас кибервойна, да, такой термин появился. И здесь рано или поздно придется, ну, в целом, все индустрии пересматривают стандарты, переход на другие стандарты. И эти стандарты, конечно, могут быть реализованы разными компаниями из разных стран, и в этом будет конкуренция. Но мы хотим, чтобы показать пример, у нас есть такая возможность в силу вот таких обстоятельств. То есть вот было бы счастье, да несчастье помогло. Да? То есть вот, когда у нас есть, жизнь нас заставляет делать скачок. И мы, сделав этот скачок, можем показать, а вот давайте мы теперь согласуем по этим принципам новые стандарты, пожалуйста, делайте, включайте в другие компании. Конкуренция – это хорошо.
Я, знаете, к чему-то подводил, на самом деле, к вопросу о том, что если мы все-таки не сделаем, то мы же не обречены, получается. То есть, да, мы не будем в первом этом уровне первой категории, но мы можем в этой второй категории делать кучу интересных программ решений, от которых те будут зависеть.
Ну, ацтеки и инки, они тоже развивали свою культуру и думали, что у них будет все хорошо. И у них единственное, то есть почему у них была устойчивая культура, они там столетиями существовали. Потом пришли пьяные конкистадоры, да, с новым инструментом, с порохом, да, и показали место.
В вашей метафоре и в том, о чем я спрашивал, пьяные конкистадоры – это как раз ответ на вопрос, что останется один.
Нет, пьяный... вовсе не обязательно. Они могут поделить нас, почему же, на троих сообразить. Это не обязательно, что они останутся одни. Главное, что нас может не остаться.
Ну, то есть, иными словами, расслабляться нельзя, и делать это все равно придется.
Да нельзя расслабляться, потому что дальше ситуация будет хуже. В действительности, вот смотрите, вот сейчас, вот с наступлением СВО от нас ушли тот же JetBrains и Intel и так далее. Куда эти люди пошли? Многие люди остались здесь, да? Кто-то пошел там в китайские компании, кто-то еще в какие-то, они есть. Но вот работая Там, ну, известно, что Боинг, например, центр проектирования Боингов русский был самым передовым для Боинга. Из центров проектирования самолетов боинговских русский центр, с которого они ушли, был самым передовым. Боинг немножко падает, да? То у них двери вылапываются, то у них Starliner не возвращается с МКС и так далее. Связано ли это? Я думаю, что как-то связано. Может быть, не жестко, но связано. Вот. Вот сейчас эти люди есть, у которых есть опыт, которых можно собрать и вложить в разные проекты. Да? Когда я говорил там, про 100 человек, я говорил про языки программирования, но есть же много-много соседних областей. И это не единственные компании, которые ушли из России. Но дальше где люди, которые следующие, вот через 5 лет, 10 лет, эти люди в каком-то смысле потеряют опыт, если они будут идти на самые передовые вещи, да, делать не самые инновационные вещи, а новых не будет. Мы начнем терять. Ну, не знаю, но вот смотрите, вот Google сейчас делает примерно 4 языка программирования, которые как бы наверху находятся в рейтингах, и еще экспериментальные. Это значит, что у них есть, 5 на 100, да, 500 человек, у которых есть опыт в этом деле. В России опыт есть гораздо меньше, но он сейчас есть. Мы можем запустить несколько, в идеале, я говорю, я не рассматриваю картинку, но в идеале, и, на мой взгляд, может делать только государство, если бы мы запустили просто в ведущих университетах какие-то вот такие вот центры развития инструментальных средств разработки программного обеспечения, обеспечить их деньгами и так далее, мы могли бы через 5 лет выйти, не вниз спуститься, а подняться существенно выше. Ну, у нас есть люди, там, вон я вчера читал спецкурс в МФТИ, да, мы готовы учить, готовить людей, там есть хорошие студенты, но сейчас мы их научим, а дальше они что будут делать? Пойдут писать приложение на Apple?
Здесь можно еще, может быть, жестче сказать, потому что квалификация верхнего уровня, она требует постоянного применения этой квалификации. Очень быстро идет деградация.
Это в любой сфере.
В любой сфере, да, а вот высокоинтеллектуальные, очень сложные, где действительно rocket science, там это вдвойне проявляется, и человек, который подготовлен на этом уровне, ему, чтобы себя найти, ему нужны такого рода задачи, потому что задачи более простые, они, ему очень тяжело даются, потому что, когда ты можешь делать, какие-нибудь тройные прыжки, да, тебе просто как по дорожке кататься, да, но тебе этого будет не хватать. Это вот один момент. А второй момент, о чем здесь, наверное, нужно сказать, что сегодня есть новая индустрия следующего технологического уклада, 6-го технологического уклада, в котором есть острейшие проблемы, связанные с информационной кибербезопасностью. Когда мы говорим, что мы делаем связь 6-го поколения, эта связь 6-го поколения нам нужна для того, чтобы осваивать интернет вещей или интернет всего. Например, Huawei огромное количество интеграций с автомобильными компаниями, и вот продаются машины в Китае, там новые марки, там, где вот это Harmony OS интегрировано, там, где обеспечено присутствие компании Huawei. Это вот такой, просто яркий пример, на машинах всем понятный. А будет огромное количество сфер, где вот интернет вещей будет играть большую роль. И сегодня есть огромная ниша, оцениваем к 30-му году примерно в 3 триллиона долларов. Вот если мы создадим инструментальную среду и операционные системы высокоэффективные, то мы можем претендовать на определенный процент от этой ниши. То есть о чем идет речь? О том, что Россия может даже в экспортном своем потенциале получить долю рынка, превосходящую сегодняшние экспортные потоки от всей нашей сырьевой базы. И это буквально к 30-35 году. Вот это практически достижимая вещь. Конечно, здесь много сложностей, конечно, здесь много рисков. Вот, но это то, на что может поставить ставку государство, если мы говорим про стратегию.
Обычно я наших зрителей после таких программ спрашиваю, о чем, что они сами обо всем этом думают. А тут, наверное, попрошу зрителей дать обратную связь, насколько они все вот это поняли. И что не поняли, спросить. И мы вот наших, моих коллег, обязательно об этом еще раз спросим. Алексей Недори и Александр Пастухов были сегодня с нами. Ждем ваших комментариев по поводу всего услышанного. Коллеги, большое спасибо, что нашли время.
Спасибо.
Пока-пока.
Спасибо, всего доброго.